Сегодня у нас последний шаббат перед праздником Привечного Песаха и Опресноки. И в иудейской традиции этот шаббат называется шаббат Аадоль, Великий Шаббат. И в этом году мы в этот день изучаем недельную главу Цав. Повели, прикажи. Текущий из последующего краеугольного духовного камня, который есть о Машиах. И, конечно, для нас важно сегодня понять, чему же Всевышний хочет научить нас сегодня, в этот особенный шаббат, через нашу недельную главу Цав. Глава начинается в синодальном переводе с 8 стиха 6 главы книги Вайкра, а в Торе это будет 1 стих 6 главы книги Вайкра. Прочитаю сразу на иврите с пословным переводом, чтобы понимать, откуда название и о чем глава. «Ваидабер Адонай эль Моше лэмор». И говорил Привечный Моше, говоря: «Цав эт Аарон вэт банав лэмор». Прикажи, Цав, Аарону и его сыновьям, говоря: «Зот торат аула». Вот учение о всесожжении, о возвышении. «Ги аула аль-магда аль-амизбех коль лайла ад абокер». Это всесожжение должно быть на огне жертвенника всю ночь до утра. «Ве эш амизбех тукат бо». И огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. Как я уже сказал в начале, слово «цав» имеет значение «приказывать», «повелевать», «заповедовать». И многие из вас слышали такое слово на иврите, как «мицва». И в переводе на русский переводится как «заповедь». Но когда смотришь на корень «цав», то уже из этого становится понятно, что само слово «мицва» – это не просто заповедь, а это приказ исполнять эту заповедь. А еще мы помним из книги Шмот, совсем недавно изучали, как после недельной главы Трума, которая говорила о добровольных приношениях на строительство Мишкана, за ней сразу шла недельная глава Тецаве, которая приказывала сынам Израиля приносить елей для миноры, чтобы светильник горел во всякое время. И уже тогда мы отметили эту разницу, а именно то, что в главе Трума Тора предлагает всем людям, живущим в этом мире, добровольный выбор. Но когда выбор уже состоялся, то далее, следующая недельная глава, она говорит, что на нашем пути познания Машиаха уже никакой добровольности нет. Если человек добровольно принял решение участвовать в строительстве Мишкана внутри себя, место обитания для Всевышнего, то с этого момента он уже становится рабом праведности до тех пор, пока не вырастет в Сына Всевышнего. И это же самое мы видим и в наших первых двух недельных главах книги Вайкра. В нашей недельной главе Цав, которую мы сегодня изучаем, первое, что обращает на себя внимание, так это отсутствие добровольности. Есть приказ Аарону и его сыновьям. Заметьте, это как раз те, которых в это время Моше готовит именно для того, чтобы им стать священниками Всевышнего. Так вот, мы видим, что здесь все начинается с приказа Аарону и его сыновьям. И речь идет о жертве всесожжения. Хотя, когда в недельной главе Вайкра мы читали закон о принесении жертвы всесожжения, то там речь шла о добровольности. Там написано было, что если кто из Адама, то есть из человеков, захочет из себя принести Алла возвышение, то он может это сделать. И мы видим, что Тора обращается к каждому человеку, живущему в этом мире, и говорит о добровольности. И это понятно, поскольку Всевышний каждому человеку, пришедшему в этот мир, дает возможность добровольно выбрать свой путь. Но вот после того, как он выбирает этот путь и становится на путь Всевышнего, то тогда уже Речь идет о повелении Всевышнего, а не о добровольности. Таким образом, складывая все вместе, мы приходим к однозначному выводу. Если человек выбрал идти путем привечного через жертву всесожжения, Карбанова посвятил свою душу без остатка на служение привечному, то для него с этого момента всякое повеление Всевышнего, данное в Торе, это уже приказ. И здесь уже не может идти речь о добровольности, типа, ну, это я буду делать, а это мне не хочется делать. Здесь уже все нужно делать, как повелел Всевышний. И этот вывод в полной мере относится также и к ученикам Йешуа Машеха, потому что их он избрал, чтобы приготовить их к священнике своему небесному Отцу. И об этом написано в книге Откровения, 5 главе, прочитаю с 9 стиха. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Всевышнему из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». И здесь можно сказать о Маме. Ну, а мы возвращаемся в нашу недельную главу ЦАВ, которая начинается с повеления Всевышнего о том, чтобы жертва всесожжения находилась на жертвеннике до утра, и чтобы огонь на жертвеннике горел постоянно, как написано. И говорил привечный Моше, говоря, «ЦАВ, прикажи Аарону и его сыновьям, говоря, вот учение о всесожжении, о возвышении. Это всесожжение должно быть на огне жертвенника всю ночь до утра, и огонь на жертвеннике должен гореть постоянно». Давайте сейчас попробуем раскрыть эти духовные образы Торы, чтобы понять, как это относится к каждому из нас и к тому святилищу, которое мы строим внутри себя, чтобы там пребывать Всевышним. Первый момент, который мы уже подробно разбирали в предыдущие разборы нашей недельной главы, это повеление о том, чтобы жертва Алла, жертва нашего возвышения, находилась на жертвеннике всю ночь. И чтобы глубже понять суть этого повеления Всевышнего, давайте для начала попробуем понять духовную суть самого жертвенника, на котором приносятся и жертвы всесожжения, и жертвы за грех, и жертвы повинные, и жертвы мирные. И думаю, что легче всего понять духовную суть этого жертвенника через понимание духовной природы Йешуа Машех, нашего первосвященника. А именно то, что говорят о нем Писание. Ну, первое, что мы можем сказать, так это то, что Йешуа, сам Йешуа, это человек, который зачат чудесным образом в чреве Марии, которая вынашивала его в своем чреве 9 месяцев, и родила его в этот мир, как и всех нас родили наши мамы. Другими словами, тело Йешуа, то есть само физическое тело, ничем не отличается от наших тел. А вот его чудесное зачатие говорит нам о том, что именно через рождение этого младенца по имени Йешуа, сам Сын Всевышнего, Амашиах, приходит в этот мир, как об этом написано в послании евреям, 10 глава, 5 стих. «Посему Амашиах, который был от начала, входя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне». И вот, если смотреть с сегодняшнего дня, то это произошло примерно 2000 лет назад, когда через рождение младенца Йешуа в этот мир приходит Сын Всевышнего, Амашиах. И приходит он в этот мир именно в то время, которое было назначено Отцом еще при сотворении этого мира, которое апостол Павел в послании к Галатам называет временем пришествия семени. А под семенем апостол Павел подразумевает самого Амашеха, Сына Всевышнего, как об этом он говорит там же в послании к Галатам 3 главе, в 16 стихе. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих, но как бы об одном. И семени твоему, которое есть Амашех». В конечном итоге мы сейчас подходим к самому важному в понимании сути жертвенника. То есть, в конечном итоге мы видим, что цель, ради которой Амашия, Сын Всевышнего, суть Слова Всевышнего, пришел в этот мир, это именно для того, чтобы вознести тело, в котором он пришел, на жертвенник, как совершенную жертву за грехи всех людей, и все это по Слову Всевышнего, которое и есть Амашех. Давайте раскроем этот образ. То есть, мы видим, что через эту жертву Иешуа Амашех, которую он приносит по Слову Всевышнему, через все это мы можем увидеть духовную суть самого жертвенника. То есть, именно то, что сам этот жертвенник, это и есть Амашех, Слово Всевышнего, живущий внутри Иешуа. А сам Иешуа – это и есть та совершенная жертва, которую он возносит на этот жертвенник по Слову Всевышнему, чтобы исполнить его волю. И вот теперь, глядя на самих себя, мы начинаем понимать, что истина Всевышнего, Амашех, Сын Всевышнего, которого Всевышний возродил в наших сердцах, он и есть этот жертвенник, на которого мы возносим свою душу, чтобы умереть для себя ради него. Другими словами, Амашех, Сын Всевышнего, он же Слово Всевышнего, живое и истинное. Он и есть этот жертвенник, который освящает всякую жертву, которая прикасается к нему, как об этом мы читали в книге Шмот 29 главе 37 стих, где написано: «Семь дней очищай жертвенник и освяти его, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику осветится». Таким образом, когда мы прикасаемся к этому жертвеннику, а прикасаемся именно тогда, когда мы посвящаем себя на служение Амашеху, Слову Всевышнему, вот здесь и начинает происходить наше освящение. Ну вот, в отношении духовной сути жертвенника стало более-менее понятно. Теперь давайте попробуем понять духовную суть повеления Всевышнего об огне, который должен гореть на этом жертвеннике постоянно. Ну и начнем с того, чтобы понять саму духовную суть этого огня, который должен гореть на жертвеннике. И здесь, после откровения о духовной сути самого жертвенника, который есть Амашех, духовная суть огня тоже становится понятна. Это огонь Торы Всевышнего. Это огонь славы Всевышнего, в который сгорает всякий грех, но которая для прошедших через этот огонь становится славой Всевышнего, сияющей через них. И об этом мы можем прочитать в книге Дворим, 33 глава, с 1 стиха. Написано: «Вот благословение, которым Моше, человек всесильного, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: Привечный пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Паран и шел со тьмами святых. Одесную его огонь закона». В Торе написано: «Эш даат» – огонь познания Торы. И дальше написано: «Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей. Они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Тору дал нам Моше, наследие обществу Якова». Таким образом, огонь, который должен гореть на жертвеннике, это и есть слава Всевышнего, которая исходит от Амашеха. В этом огне сгорает всякий грех тех, кто приближается к нему через познание его. И об этом также можно прочитать в книге Шмот, 24 глава, где дается характеристика этого огня славы Всевышнего. 15 стих написано: «И взошел Моше на гору, и покрыло облако гору, и слава Привечного осенила гору Синай. И покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Привечный возвал к Моше из среды облака. Вид же славы Привечного на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моше вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моше на горе 40 дней и 40 ночей». Ну вот, самим жертвенником и огнем на жертвеннике стало понятно. Теперь давайте попробуем понять само повеление Всевышнего о том, чтобы огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. Вот поддержание этого священного огня на жертвеннике это уже и есть обязанность, возложенная на самих священников. И чтобы легче понять, приведу из учения апостола Павла то, что он говорит в послании Тимофею, а потом еще то, что он говорит в послании Римлянам. 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих, апостол Павел говорит Тимофею: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар всесильного, который в тебе через мое рукоположение». То есть мы видим, что возгревать дар всесильного – это ответственность человека, который получил этот дар. А главный дар всесильного – это и есть сам Иешуа Машиах. Как он сам сказал об этом женщине-самарянке в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 10 стих. Иешуа сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар всесильного, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И вот этот дар получили все мы, как ученики Иешуа Машиаха, и мы видим, что наша ответственность – возгревать этот дар всесильного в нас. А в послании Римлянам апостол Павел, обращаясь к уверовавшим из язычников, говорит, это 12 глава Римлянам, 11 стих: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Другими словами, мы не должны ослабевать в своем желании погружаться в святое Слово Всевышнего через познание Иешуа Машиаха. И как только мы ослабеваем в этом своем желании, то мы тут же становимся теплыми. А по этому поводу в книге Откровений Иешуа говорит так. В книге Откровений, 3 главе, Иешуа говорит так, 16 стих: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Таким образом, если кто-то сегодня, и особенно в канун праздника Песах, думает, что он уже достаточно погрузился в святость Машиаха, и ему уже больше нечему учиться, то это может кончиться для такого человека очень печально. Он может потерять и святость, и познание Машиаха. Итак, подводя короткий итог сказанному выше, мы уже можем сказать, что духовная суть этих дров, которые мы должны постоянно подкладывать на жертвенник, который суть Амашех, Слово Всевышнего, это и есть наше постоянное желание познавать его, то есть умирать для себя ради него, чтобы приносить плод святости, как об этом апостол Павел также говорит в послании Римлянам, 6 главе, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами всесильному, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Итак, мы уже раскрыли для себя понимание духовной сути жертвенника и огня на этом жертвеннике, и дров, которые мы должны постоянно подкладывать на этот жертвенник, чтобы огонь святости горел внутри нас постоянно. Теперь еще несколько слов о самой заповеди Алла, жертве всесожжения, которую возвышает. Прошлый шаббат, когда мы изучали недельную главу Ваикра, то мы видели, что жертва всесожжения Карбан Алла – это добровольное приношение, которое приносится человеком, который хочет обрести благоволение пред лицом Всевышнего на очищение его души от грехов. И Тора нам говорит, что эту жертву священники должны приносить дважды в день. Один раз утром, а другой раз вечером. Это постоянная жертва во все дни жизни нашей. В книге Бамидбар, 4 книге Моше, 28 стих, с 3 стиха о жертве всесожжения написано так: «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Привечному. Два агнца, однолетних, без порока, на день. Во всесожжение постоянно. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина, выбитого в елее. Это всесожжение постоянно, какое совершено было при горе Синае в приятном благоухании жертву Привечному, и возлияние при ней четверть гина на одного агнца на святом месте возливай возлияние вино Привечному». И о духовном значении всех этих возлияний мы уже говорили. 8 стих: «А другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приносил в жертву приятное благоухание привечному. И когда стоял храм, эту жертву приносили священники от имени всего народа. И покупалась эта жертва на те полшекеля, которые каждый год сыны Израиля приносили в канун первого месяца по заповеди. И при этом еще каждый раз, когда кто-либо из сынов Израиля приходил в храм с жертвой за грех, то после раскаяния и принесения жертвы за грех, он также должен был принести жертву всесожжения, чтобы снова обрести благоволение от Всевышнего на очищение его души от грехов. И когда мы говорим об очищении души от грехов, то здесь нужно видеть два уровня. Есть очищение от соделанного греха. Это то видимое, что происходит. Но есть еще внутренний духовный уровень, когда идет очищение от корней этого греха. То есть то, что внутри человека побуждает делать его этот неправильный поступок. И вот Тора говорит нам о том, что жертва всесожжения, которая приносится человеком ради того, чтобы обрести благоволение на очищение его души от грехов, то есть речь идет уже о внутреннем, а не только о внешнем, то она должна находиться на жертвеннике до утра. Ну, и как мы говорили ранее, здесь есть два духовных уровня понимания. Один – это эсхатологический и относится ко всему народу Всевышнего до второго прихода Ишуа Машеха, потому что утро – это и есть образ второго прихода Ишуа Машеха в этот мир, когда он установит Царство Всевышнего в этом мире. А другое относится к каждому из нас на нашем пути познания о Машиах. И вот об этом мы уже говорили в предыдущие разборы. Поэтому сегодня я хочу коснуться еще одного закона, который связан с этим жертвенником всесожжения, а именно с повелением Всевышнего очищать этот жертвенник утром перед наступлением рассвета от того пепла, который скопился на жертвеннике за весь прошлый день и всю ночь. В книге Вайкра, 6 глава, в синодальном переводе с 10 стиха, написано: «И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место». Прочитаю комментарий Торы Санчина, который комментирует вот эту процедуру снятия пепла из жертвенника. Написано: «Снятие золы с жертвенника считалось одним из видов служения в мешкане и могло быть выполнено только коганом. Снятие золы было первым действием, которое производилось утром. Им завершался порядок жертвоприношений предыдущего дня и начинался порядок жертвоприношений дня наступающего». И комментируя вот это повеление «положит эту золу возле жертвенника», Тора Санчина говорит: «Золу и пепел сгоревших жертв складывали с восточной стороны пандуса, ведущего на жертвенник. И когда там набиралось большое количество золы и пепла, один из коганов выносил их за пределы мешкана и высыпал в определенном, специально отведенном для этого чистом месте». Ну, здесь все понятно. Зола, которую нужно было снять с жертвенника, ее снимали, складывали возле жертвенника и потом выносили ее за стан. И все это делалось перед рассветом, перед началом нового дня. А вот в комментарии Торы Брановера мы находим для себя еще очень важные мысли в отношении самой золы. То есть, что есть вот эта зола, которая остается на жертвеннике после того, как вся жертва всесожжения сгорела. Комментарий в Торе Брановера говорит: «Коган набирал полный совок прогоревших углей и высыпал их у восточной стены пандуса, ведущего на жертвенник. Эту заповедь следовало выполнять каждый день». И дальше он комментирует: «И наденет коган рубаху из льна». Еще одно значение слова «медо» – «рубаха» – это свойство человеческой души. А слово «бад» – «лен» – имеет еще смысл «уединенный». Служитель Всевышнего Коген должен исправлять и совершенствовать свои природные качества, оставаясь мысленно один на один со Всевышним. И дальше комментарий говорит, как бы разъясняя духовную суть вот всего этого действия. На первом этапе человек не может полностью освободиться от природной основы своих эмоций, но ему следует подчинять их себе и направлять согласно Торе. И об этом сказано. Снимет золу. То есть зола – это символ грубого материального начала и положит возле жертвенника, символизирующего служение Всевышнему. И вот здесь я хочу остановиться и расширить вот это духовное понимание сути золы. Зола – это то, что осталось от принесения жертвы всесожжения Всевышнему. И давайте попробуем понять, в чем же суть самого вот этого пепла, который остался. По сути, это такая субстанция серо-черного цвета, которая похожа на пыль. По сути, это и есть прах. Так вот, комментарий в Торе Брановера говорит нам, что вот этот прах – это и есть символ грубого материального начала, от которого человек не может сразу освободиться. То есть ему нужно на это время, и освобождение будет происходить на его пути познания Торы. В чем же духовная суть пепла? И что значит эта заповедь – вынести пепел за стан? Если коротко, это тот пепел, который остается на жертвеннике всесожжения, который не смог подняться вот в этом пламени святости Всевышнего, чтобы соединиться со Всевышним. Так что же это есть то, что осталось на жертвеннике? Это есть наше грубое материальное начало, как говорит нам комментарий Брановер. И вопрос. А как выглядит духовно вот это наше грубое материальное начало? Как выглядит вот тот прах? Что это есть такое, что осталось на жертвеннике, которое нужно вынести за стан? Барух Горин в своем комментарии на эту недельную главу, ссылаясь на мудрецов Торы, говорит, там, где больше огня святости, там, где больше истины, там человек больше начинает видеть свое несовершенство, которое есть в нем. И здесь я уже добавлю от апостола Павла то, что Павел говорит об вот этом грубом материальном начале, которое остается в виде праха на жертвеннике всесожжения. Апостол Павел его называет телом смерти, которое заставляет делать нас порой то, чего по внутреннему человеку мы не хотим. В послании Римлянам, 7 главе, 24-25 стих написано: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю всесильного моего Ишуа Амашехом, господином нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу Торе всесильного, а плотью – закона греха». И речь идет о теле смерти. И вот когда наша жертва всесожжения лежит всю ночь до утра на жертвеннике, это и есть суть вот этого процесса нашего освобождения от этого тела смерти, которое на утро выносится за стан. И вот именно здесь есть один очень важный нюанс, которого мы в переводах Торы не видим, но который очень глубоко рассматривают мудрецы и говорят об этом. И я здесь снова ссылаюсь на комментарии Бориса Горина. А он, в свою очередь, ссылается на эти комментарии мудрецов тоже. Так вот, во всей этой процедуре снятия пепла с жертвенника, оказывается, есть одна важная деталь. А именно то, что Тора нам говорит о двух видах пепла, которые нужно снимать с жертвы. Один пепел, он свят, и он должен находиться возле жертвенника. Его собирали специально серебряной лопаткой и складывали в специальный сосуд, который стоял с восточной стороны жертвенника, по одной лопатке каждое утро. А другой пепел, который собирали жертвенника, его выносили сразу за стан на чистое место. И с этим пеплом как бы все понятно. Это заключительный этап очищения нас от тела смерти. А вот тот пепел, который собирали в священный сосуд, который находился у жертвенника, он, этот пепел особенный, он святой. И его особенность в том, что когда священник поднимался по пандусу с южной стороны на жертвенник, светосеребряная лопатка, он этой лопаткой разгребал пепел, который был сверху на жертвеннике, до того места, где пепел еще был с горящими углями. И вот именно этот пепел он брал, всего одну серебряную лопатку, и складывал этот пепел в специальный сосуд, который стоял возле жертвы. И когда этот сосуд наполнялся до краев, вот тогда уже его тоже выносили за стан на чистое место. И раскрывая вот этот духовный смысл этих двух пеплов, мудрецы говорят, что для священника очень важно суметь правильно отделить один пепел от другого. Ну, с тем пеплом, который нужно сразу вынести за стан на чистое место, нам более-менее понятно. Это прах. Это символ группового материального начала человека, который апостол Павел называет телом смерти. Это то, что остается после жертвы всесожжения, после нашего умирания для себя ради истины Всевышнего. И потому его сразу нужно вынести за пределы нашего внутреннего храма. С этим понятно. А вот в чем суть вот этого пепла, который берется из глубины того пепла, который на жертвеннике, вот в этом нам нужно разобраться. И мудрецы Торы объясняют суть этого пепла, который еще с горящими углями снимается с жертвенника и кладется рядом с жертвенником на примере самого Аарона. Когда Моше сказал Аарону, что он должен будет приносить жертву за грех и ходатайствовать за народ перед Всевышним, то Аарон, все еще чувствуя в себе вину за грех золотого тельца, который он принимал в непосредственном участии, говорит Моше: «Как я могу это делать? Ведь я сам участвовал в изготовлении золотого тельца». А Моше ему отвечает: «Вот именно поэтому ты и сможешь ходатайствовать за других согрешивших, которые тоже будут приходить к тебе с раскаянием за соделанный грех. Потому что ты сам знаешь, как это есть, чувствовать себя согрешившим перед Всевышним и всем сердцем желать получить прощение от Всевышнего». Рав Мендел Иска говорит: «Нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. Именно это делает тебя совершенным человеком». И об этом у пророка Ишаягу в 57 главе в 15 стихе написано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенные». А второй пепел – это пепел, который разрушает тебя, пепел, который разрушает твою целостность. Это то, что может привести тебя в состояние депрессии, если ты его оставишь на жертвеннике. Это именно то, что нам каждое утро нужно выносить за пределы наших внутренних храмов. И это именно то, о чем апостол Павел сказал так. Послание Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее». Вот забывая заднее, это и есть вот этот пепел, который нужно каждое утро выносить за стан. «Только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания всесильного в Машиахе Иешуа. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это всесильный вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь».